Здравствуйте, добрый вечер. Безат Ашем, мы продолжаем занятия по законам брахот, благословлений. Еще раз спасибо за возможность быть здесь и делиться тем, что, возможно, будет полезно, я надеюсь. Итак, сегодня тема, если так очень обозначить немножко в общем, в целом, может, немножко грубо, это брахот до того, что мы что-то кушаем, то есть до приема пищи, брахот на различные виды пищи. Прежде всего, мы это упоминали, вкратце проговорим. Сама идея того, что перед тем, как мы что-то кушаем, мы должны говорить броху, она написана в Талмуде, она учится из того, что Гемара говорит, что простой разум, даже давайте на арамейском языке слово свара, простой разум обязывает перед тем, как взять и использовать то, что Всевышний нам дал, мы должны его поблагодарить, мы должны как бы просить разрешение это использовать, поэтому написано, что перед тем, как мы говорим, мы что-то хотим съесть, мы обязаны сказать броху, соответствующую тому виду, который мы собираемся употребить в пищу. Сами законы благословлений перед тем, как мы что-то кушаем, их довольно много, и это можно их при желании разбить на несколько тем, причем довольно объемных, если заниматься этим подробно. Попробуем начать по порядку, и сколько мы успеем, столько мы сегодня проговорим. В принципе, мы знаем, что благословение у нас есть на различные виды пищи. Есть у нас 5-6 благословений. У нас есть благословение на хлеб, на мучные изделия, на плоды земли, на плоды дерева, на плоды, так называемые, виноградные лозы, то есть на вино, и общая браха шааколь на все остальное. Это те благословения, которые у нас есть. Попробуем пойти по порядку, разбирая законное благословение. Начнем с того, что всему голова. Начнем с хлеба. Когда мы подходим к тому, что мы говорим броху на хлеб, прежде всего, это интересная вещь. В Мишне, в трактате Брахот, написано, что на плоды земли, то есть то, что растет из земли, имеется в виду, дерево тоже растет из земли, но то, что определено как растущая из земли, то есть то, что говорится браха буре при адама, творящий плод земли, на все, что растет из земли, написано в Мишне, говорят броху буре при адама, броху, творящий плод земли, написано в Мишне, кроме хлеба. То есть, по идее, хлеб – это что-то особенное. Хлеб из чего сделал? Хлеб сделал из пшеницы. Пшеница растет на земле. Просто в силу того, что хлеб является основным видом пищи человека, то, что насыщает человека хлеб, это основной вид пищи, поэтому мудрецы постановили, что на хлеб говорится отдельное благословение, а именно «агамоци лехем минарец», выводящий хлеб из земли. Но без этого хлеб – это, в общем-то, плод земли, и поэтому, в скобочках, тот, кто ест, грызет то, что называется пшеницу. Сегодня есть такое блюдо, называется шалва, в магазинах продается в Израиле. Это пшеница, подсахаренная сахаром и сушеная в печи, грубо говоря. Это буре при адама. Пшеница растет из земли, пшеница – это плод земли. Но хлеб, в силу своей важности, он имеет особую броху амоци лехем минарец. Вот что является тем самым хлебом, на который мы говорим амоци лехем минарец? Любое ли изделие из муки, грубо говоря, то есть перемолотая пшеница или там ячмень и тому подобное, оно будет иметь такую броху? Или есть какие-то критерии, что называется хлебом? Прежде всего, Гемара Псахим говорит, интересный источник там написан, что хлеб, он должен быть испечен в печи. Это, что такое печь, мы сейчас разберем. Но хлеб – это изделие, которое печеное. То есть то, что не вареное, грубо говоря, там, не жареное, а то, что называется печеное изделие. Что это такое? Написано в Торе, может быть, там контекст не самый приятный, в Торе, как известно, есть в двух местах в Торе есть так называемое проклятие. То есть проклятие – это те неприятности, которые могут возникнуть, если еврейский народ не будет соблюдать заповедь. В двух местах, в конце книги Ваикра и ближе к концу книги Дворим. В двух местах, кто есть так называемое проклятие, в одном месте написана такая фраза «Вейофу эсер нашим эт лахмам бутанур эхат». То есть написано как неприятная ситуация, и будут 10 женщин печь свой хлеб в одной печи. То есть здесь описана ситуация проблематичная, то есть будет настолько будет голодно и бедно, что 10 женщин будут печь в одной печи, сколько там помещается, совсем немного хлеба, это будет как бы на 10 семей. Это то, что написано. Но то, что касается нашей темы Гемара в трактате Псахим из этого стиха выводит, что мы видим слова, написанные в Торе, что будут 10 женщин печь свой хлеб в печи. Отсюда выводит Талмуд, что хлеб – это изделие, которое должно быть испечено в печи. Прежде всего, как бы, тема там совсем другая, но то, что отсюда можно вывести для практического закона, это то, что написано в Талмуде, что хлеб, продукт, который называется хлеб, он должен быть испечен в печи. Теперь, что такое печеное, испеченное в печи? Что называется понятием печка, да? А в Талмуде написано два варианта. Или духовка, обычная печка, да, то есть противень, тесто там и в духовку. Или, если сделано даже на, в кастрюле, на современном языке это будет называться сковородой, на сковороде с минимальным количеством жидкости, будь то масло, будь то вода, с минимальным количеством жидкости, просто чтобы не подгорело, это тоже будет называться хлебом. Это может, вернее, называться хлебом. Простой пример, если мы помним, был такой предмет, назывался чудо. То есть это такая кастрюля специальная, которую ставили на конфорку, не в духовку, а на конфорку, и там пекся пирог. Также там можно было испечь теоретически хлеб тоже. Вот то, что сделано таким образом или непосредственно в печи, или на огне, то есть на конфорке, на огне, но в сосуде, в сковородке или в кастрюле, с минимальным количеством жидкости, оно там тоже может вполне себе испечься, это будет называться хлебом. Это прежде всего. То есть к чему это? К чему это? Есть в этом моменте ряд споров между законоучителями. То, что я сейчас привел, это простое понимание того мнения, которое у нас принято на Аллаху. Надо знать, что это немножко пересекается с законами отделения халы, когда мы, причем делаем много теста, мы отделяем халу. Надо знать, что если есть твердое тесто имеется в виду не которое льется, а которое кусками, так называемое твердое тесто. В Аллахе есть понятие тесто жидкое и твердое. Твердое имеется в виду, которое не льется, как блинное, а любое другое, которое падает кусками. Если есть твердое тесто, которое не делают в печи, а которое варят в кастрюле, сделали тесто, пельмени, например, да, сделали тесто, вот это тесто пельменное, да, сварили в кастрюле, в воде. Это не будет называться хлебом по большинству мнений, так, например, на Аллаху, что по большинству мнений это хлебом не называется, если для устражения это сейчас входить не будем, как бы то ни было, это не называется хлебом, но при этом халу от этого отделяют без благословения, немножко другие законы, но когда человек делает тесто не для того, чтобы печь его в печи, а для того, чтобы варить его в воде, какое-то блюдо, которое предполагает тесто, твердое тесто, вареное в воде, то если там много муки, то халу отделяют без благословения. Но как бы то ни было, то, что касается нашей темы, на что мы говорим броху амоце леха мин арец, это продукт, который сделан из теста, которое испечено в печи. Это, грубо говоря, называется понятием хлеб, лехем или на арамейском пат. Это называется пат, это называется хлеб. На это говорим броху амоце лехем мин арец. Если у нас есть хлеб, который, вернее, хлеб, простите, тесто, которое не было испечено в печи, а которое было сварено в воде, или в другой жидкости, оно было сварено в другой жидкости, это хлебом не будет. Это будет иметь броху буре мене мезонот, мы это сейчас до этого дойдем, как на любые другие мучные изделия, но хлебом это не будет. То есть браха амоце изначально, почему слово изначально, на это говорится не будет, потому что это не было испечено в печи. Теперь. Пример тому, может быть, в гастрономии немножко, да, но пример тому простой, делают блюдо, то, что называется пончик. Да. Пончик, он может, даже если он сделан не сладкий, до сладкого теста дойдем. Не сладкое тесто, а хлебное тесто, обычное хлебное тесто взяли вместо того, чтобы испечь это в печке, взяли и положили это в масло. И сварили это в масло, получился пончик. Это будет буре мене мезонот, никак не хлеб. Хотя хлебное тесто такое же, то же самое тесто. Халу можно сделать из этого теста в духовке, а можно пончик сделать из этого теста в масле. Если оно варилось в масле, они не было в духовке тогда, браха на это амоце никогда не будет, это будет буре мене мезонот. Обозначу эту тему, и вот здесь начинаются тонкости. Я постараюсь их изложить так, чтобы оно было более-менее, надеюсь, что оно будет понятно. Когда мы говорим про браху буре мене мезонот, то здесь надо разделить эту браху, скажем так, наверное, на три случая. Да. Бывает, вообще мы привыкли, когда мы говорим мезонос, да, парящие виды пищи, мезонос, говорят, это на мучные изделия. Мы привыкли, что это говорится на выпечку, там, на подобное, там, на печенье, не знаю, на торты. и так далее, так далее, так далее. На пироги, выпечка, так обычно, выпечка, мезонез, выпечка, выпечка, выпечка. Но здесь, на самом деле, то, что я аллахи, здесь есть три пункта немножко разных, надо постараться их проговорить сейчас. Есть мезонот, который, я буду говорить мезонот, я имею в виду изделие, которое сделано из муки или с присутствием муки, на которое говорится браха буре миной мезонот. То есть пища, на которой говорится мезонот, она может быть такой, что она мезонот и только мезонот. Она может быть такой, что она иногда мезонот, иногда моцы. Есть огромное количество блюд, скажем так, которые могут быть мезонот, а могут быть эмоции, в зависимости от нашего отношения к ним в данный конкретный момент. Это может быть мезонот, а может быть эмоции. И есть третий пункт, который совершенно особенный, это рис. Это рис. И сейчас мы попробуем... Я прервусь, есть вопрос. Если можно, я его, наверное, не успел здесь прочитать, потому что вопрос будет, если не ошибаюсь, по теме более-менее. Можно как-то этот вопрос еще раз поднять на экран, где он в чате находится.
Квадра, давайте, чтобы не все видят чат, давайте я зачитаю его для всех, с вашего позволения. Хая спрашивает, скажите, пожалуйста, если макароны из мацовой муки пожарить в масле или сварить, станет ли это амоцци?
Макароны из мацовой муки пожарить в масле или сварить, станет ли это амоцци? Нет. Если их пожарить в масле или сварить, амоцци это не станет. Если их... запечь в духовке. Я не очень понимаю, как сухие макароны можно запечь в духовке. Их по-любому вначале надо сварить. Да? Но если их вначале сварить, а потом запечь в духовке, любые макароны, где-то из мацовой муки, просто макароны вначале сварить, а потом запечь в духовке. Это тоже мезонот. Это тоже мезонот. До этого мы сейчас дойдем более подробно.
Как и бисли, если... да? Как бисли. А? Бисли, то, что любят дети. Как бисли. Это пример
бисли. Бисли – это просто сухарики. Да? Бисли – это просто сухарики. Их, как их готовят? Их не варят в масле, не ошибаюсь. Бисли делают в духовке, в печке. Бисли делают в печке. Это печенье такое. Шкидей марак варят в масле. Бисли – это печеный продукт, если не ошибаюсь. Я не объяснял, я часто их ем, не объяснял технологию производства, честно говоря. Да, но там вот эта разница, она вот сейчас мы до нее дойдем. Если продукт был сварен в масле или в воде, это одна тема. Если продукт был испечен как-то в духовке, хотя он сейчас мезонот, это другая тема. Да. Но вопрос, который был задан, если я правильно понял, что взяли макароны, а потом их сварили в масле или в воде, это будет мезонот. И только мезонот. Не может стать эмоцией, потому что оно было вареное тесто по-любому. Далее это было сделано из мацовой муки. Дальше был сделан из мацовой муки, потому что после того, что маца, которая хлеб, была перемешана, сделана из нее мука, а потом добавлена вода, это потеряло статус хлеба полностью. Это полностью потеряло статус хлеба. Если мы до этого успеем, до этого мы дойдем, когда хлеб теряет свой статус, становится мезонот. Но как будто я хочу вначале проговорить азы, то, что называется, а потом уже какие-то частности, если у нас останется, надеюсь, какое-то время, мы проговорим это частный случай. Еще раз. Есть мезонот, который мезонот и только мезонот. Есть мезонот, который иногда мезонот, иногда амоцци. Это вторая тема. Третья называется рис. Райс. Это еще одна тема, еще один особый немножко случай. Вначале начнем с мезонот, которые привычные нам. Большинство продуктов, на которые мы говорим мезонот, привычные нам. Выпечка, привычные нам печенье, привычные нам пироги, торты и т.д. и т.п. Это продукт, который, его браха на самом деле зависит от того, как мы к нему относимся, как мы его сейчас употребляем и сколько мы собираемся его съесть или сколько мы его по факту съели. Попробуем это разобрать. В Талмуде написано, что есть хлеб. То, что мы только что разбирали, есть понятие хлеб. Также в Талмуде написано, что есть понятие пат хаба бакиснин, как это называется на иврите, в источнике. Не будем переводить, не обязательно переводить это понятие, потому что пата баба киснин понятийно это не совсем хлеб. То, что называется выпечка. Так мы это называем. Теперь. Какая разница, прежде всего, еще до того, что мы придем, будем искать определение, что это такое, какая идейная, скажем так, разница между обычным хлебом и вот этим особенным хлебом, который называется выпечка? Ведь, потому что тесто очень похоже. Тесто ведь это та же мука, та же вода. Или сыр, или да, дрожжи или нет, дрожжи, это не суть важно. По большому счету, та же выпечка, вопрос, насколько она поднимется. Будут там дрожжи или не будут дрожжи, или будет какая-то закваска, или не будет ничего. Соответственно, есть хлеб, который хлеб, а есть хлеб, который вот не совсем хлеб, поговорим на нем без унов. Какая разница? Написано в Талмуде, вернее, то, что разбирал комментатор, разница простая. В Торе написано, что хлеб – это тот продукт, который насыщает. Хлеб – это основная пища человека, хлеб нас насыщает. То есть, когда мы хотим поесть и быть сытыми, не перекусить, а именно поесть, еще раз. Если мы хотим поесть и насытиться, то в этом случае мы говорим броху амоце лехаминарец. Если есть очень похожий продукт с точки зрения вот, своей хлебности, да, скажем так, но он выступает в современной в реалии, он выступает не для того, чтобы поесть и насытиться, а он так сложилось. Выступает, скажем так, как какой-то перекус. Он имеет свойство человека. Человек может утолить им голод. Причем неплохо утолить голод. Это не огурцы, да, и не вода. Это мучной продукт. Он утоляет голод. Но при этом он выступает не как основной продукт, который человек обычно кушает, то бишь хлеб, а как что, как некий перекус. Это называется мезуном. Где разница? Как отличить хлеб, который хлеб, от того хлеба, который мезуном? Есть тому три признака. Если присутствует один из трех признаков, тогда, в общем-то, мучной продукт, который, по идее, должен быть хлебом, превращается в мезунот. Три признака. При наличии хотя бы одного из них, это перестает быть хлебом и называется мезонис. Будем так говорить теперь. Мезонис. Фатабавкис. Мезонис. Первый признак. Начинка. Если есть начинка, сейчас мы дойдем до того, какая там может быть начинка. Если есть начинка, тогда это уже не хлеб, а мезунот. Это раз. Сейчас мы разберем это более подробно. Дальше пойдем, вначале обозначим сами вехи, то, что называется. Начинка раз. Два. Это когда тесто было замешано или без воды, то есть на меду, на молоке, на масле, на яйцах, на соках и тому подобное. То есть без воды, или даже там есть, даже тесто было замешано с добавлением воды, но там есть много ингредиентов, которые сделали продукт очень сладким, да, или он стал, положили туда очень много меда, очень много яиц, очень много масла, он уже из того, что мы привыкли называть хлебом, превратился в то, что мы привыкли называть там пирожное, выпечки и так далее. Обычно мерила – это вкус. Если там очень много сахара или меда, там, и корицы и тому подобное, это из халы условно, это превратилось в удобную булочку. Хотя тесто изначально очень похоже. Но так как оно сильно сладкое, то это из хлеба превратилось в сдобу. Это второй признак. То, что можно сделать из хлеба мезунот. И третий признак – это если мы это не едим, а грызем, вот так скажем. То есть если это тесто такое же, как хлеб, но оно сделано настолько тонким и хрустящим, что его уже грызут. Называется, видите, лексос. Лексос – это значит не есть, как обычно, прям берем, пережевываем, а именно грызем, как сухари. То есть как грызут. Вот когда это такое тонкое, такое сухое, что это уже не называется вот съесть, а это надо именно разгрызать немножко, не в плане, что оно твердое, а в плане, что так это употребляется, когда это грызут тесто, грызут этот продукт, то это тоже будет мезунот. Почему? Все три случая предполагают одну идею. А именно, это не тот хлеб, который человек обычно ест, чтобы насытиться, а это то, что обычно кушают, чтобы перекусить. И теперь пойдем по порядку, по пунктам. А именно, когда мы говорим, что если в хлеб, даже хлебное тесто, обычное хлебное тесто. Сейчас мы берем несколько примеров, которые могут быть актуальны. Там есть начинка. Что такое начинка? Начинка, это значит, что это уже не стал не хлеб, а это уже пирожок. Представим себе пирожок. Теперь. Какая должна быть начинка, чтобы пирожок стал не хлебом, который используется как основной вид, как бы, которым насыщаются, а некий перекус? Зависит, это уже будет зависеть от обычаев каждой конкретной местности. Я приду пример. Я сейчас приду пример. Всем понятно, что если у меня есть тесто, обычное тесто, в него, допустим, сделали из него пироги, там, не знаю, с вареньем, с изюмом, там, еще с чем-то сладким. Да? Всем понятно, что это не то, что подается, чтобы человек поел. Это подается или что человек перекусил, или это подается как десерт в конце сеуды и так далее. Но это не хлеб, который мы едим. Да? Мы едим хлеб, условно говоря, а не пироги, когда мы хотим поесть. Поэтому если там есть сладкая начинка, то это становится мезунот. То есть это то же самое тесто. Хозяйка может сделать тесто, половину сделать халу на субботу, это будет омойца, с того же самого теста половину сделать пироги с изюмом, там, с вареньем, я подчеркиваю, именно изюм и варенье, что-то сладкое, то, что чаю подается, или перекус такой, это будет мезунот. Если там начинка, если начинка там, она не сладкая, а, например, мясо, капуста, картошка, грибы, яйца, не знаю, все там подобные начинки, которые, в принципе, подаются, это еда, это не десерт, это еда. Какая браха на это говорится? Если тесто обычное, как для хлеба, то есть не сладкое тесто, масла там не сильно много, не на яйце оно замешано, обычное тесто, мука, вода, дрожжи, там еще чего-то, получилось обычное тесто, как на хлеб, и туда положили внутрь мясо и тому подобный продукт, который, в принципе, обычно нас насыщают. Обычно мы это едим, а не перекусываем этим, и это не десерт. Какая браха на это говорится? Здесь я скажу то, что я понимаю, скажем так, в современной литературе на иврите, и у меня, честно говоря, в голове не лежит, чтобы это обсуждалось в Израиле, не принято готовить пирожки с картошкой или с мясом. Мы это не встречаем. Такие, которые пекут в печке. Да. Очень редко встречается, поэтому я не помню, чтобы современные поиски обсуждали это вот в книгах, которые сегодня у нас есть на столе, современные. Вот. Несколько пониманий, которое у меня более-менее сложилось. Вопрос, который сейчас задает, вот этот самый пирожок с картошкой или с капустой или с мясом. Насколько я понимаю, это будет зависеть от обычных мест. В том месте, где такой вид продукта принято подавать, ну, просто перекусите немножко, там, стакан чая с пирожком, пошли дальше. Как может, мы помним, еще в советское время были такие закусочные, там можно купить там, стакан чая и пирожок. Это не обед, это не ужин, что-то типа полдника это было, не знаю, что-то такое. Да, этим не насыщались, но просто вот перекусили, пошли дальше. Да. Вот как в той местности, где принято вот так к этому относиться, в простом понимании, это мезунот. В таких местностях, допустим, в Израиле, не исключено, что это будет омоться. Потому что если в Израиле взять пирожок с мясом, стандартный обыватель будет воспринимать это как, грубо говоря, кусок хлеба, на который просто положили мясо и положили сверху еще один кусок хлеба. Получился сэндвич. Да, просто вместо того, чтобы сделать это сэндвичем, хлеб, мясо, хлеб, взяли и мясо закатали в пирожок полностью. Но это тоже самый сэндвич, по большому счету. Соответственно, это будет восприниматься, скорее всего, если тесто, оно обычное хлебное тесто, это, скорее всего, в Израиле будет восприниматься как омоция, потому что это будет кушать, это не перекус, который подается. Перекусил и убежал. Это хлеб, это еда. Соответственно, скорее всего, в Израиле это будет омоца, за границей, в СНГ, в общем, в большинстве мест, как я понимаю, по крайней мере, отношение людей такое, что это мезунот. Вновь. Если начинка сладкая, это однозначно мезунот. Если начинка бурексы. Бурексы, у них тесто изначально сделано не на воде с мукой, а тесто сделано на маргарине. Больше, да, там воды не так много. Да, так тесто сделано на маргарине, там и на масле, и тому подобное, слоеное тесто. Да? Соответственно, сам состав теста, он предполагает мезунот, это будет пункт номер два. Еще пункт номер один говорит про обычное хлебное тесто, в которое положили начинку. Пункт номер два говорит про тесто, рецептура которого не хлебных. Как то тесто замешанное на масле, на муке, на яйцах, на меду и т.д. и т.п. Такое тесто само по себе мезунот. Потому что когда делают хлеб, из такого теста хлеб в принципе не делают. Так как рецептура теста отличается, оно замешано на соке, там, не знаю, еще на чем-то, не на воде. То есть большая часть жидкости, которая сделала из муки тесто, это не вода. Соответственно, это будет мезунот, потому что само по себе тесто, оно не хлебное. Если сделали обычное тесто, Да, добавили очень много сахара, то есть ощущается сильная сладость в этом тесте, это тоже становится межзонот, хотя там нет жидкости, которая не вода, там та же вода, но сахара там очень много, может, мёд добавили, оно получилось сильно сладким, сильно сладкое тесто, оно будет тоже межзонот, по той причине, что это уже не хлеб. Хлеб, он обычно сладкий не делается, это не сдоба. Хлеб, он менее сладкий, в скобочках. Насколько он должен быть сладким, есть спор между Шулхан Арухом и Рамо. Современные халы, которые продаются сегодня в Израиле, есть как раз из трех видов. Есть хала обычная, так называемая. Есть хала полусладкая, кто обращал внимание. А есть хала сладкая. Заметьте, сколько там сахара. В обычной съем чуть-чуть, в полусладкой чуть побольше, а в сладкой уже много. Она чувствуется сладкой. Она бывает даже с изюмом хала, такие можно купить. Они сладкие. Какая браха на них говорится? Те, которые обычные, это моц. Те, которые полусладкие, они тоже недостаточно сладкие, чтобы называться сдобой, тоже амоцы. Те, которые сладкие халы, по мнению Рамо, то есть для Ашкеназим, это однозначно хлеб. По мнению Шулхан Аруха, для Сфарадим есть место для устражения. Это надо уже узнать своего раввина и точно знать, насколько сладкая эта хала. Есть общины, которые идут по Шулхан Аруху, то есть общины, восточные общины, которые то, что сегодня в Израиле называется сладкая хала, на субботу не купят, потому что они скажут, это не хлеб, это мезонец, мы хотим купить хлеб. Хлеб таким сладким, они скажут, не бывает. Некий спор присутствует, на это имеет смысл тогда обратить внимание, не удивляться, если мы увидим какие-то, идут себя по-разному, и знать, что это просто, в этом вопросе есть спор. Славяное тесто делается, насколько я понимаю, там есть маргарин и масло, да, но сколько я понимаю рецепт слоеного теста. Вот, соответственно, оно мезонис. Поэтому бурек с мезонис даже без начинки. Даже без начинки бурек будет мезонис. Окей. Дальше. Да. Значит, мы проговорили начинку, проговорили рецептуру теста. Классический пример, может, надо добавить, имеет смысл. Классический пример вот такого нехлебного теста – это пицца. Пицца? Что такое пицца? Ну, вроде булка. Ну, наша пицца израильская, без колбасы, да? Булка, да? И там и хлеб, и на ней сыр, правильно? Что это такое? Бутерброд с сыром. Почему говорится на пиццу мезойнес? Потому что пицца, чтобы она имела броху мезойнес, да, она должна быть замешана на молоке. Пицца, которая мезойнес, замешана на молоке. И, по крайней мере, там много молока, очень много молока. Тесто замешано с большего на молоке. В пиццериях, где есть сильный экшер, тогда пишут объявление, да, что тесто замешано на молоке, чтобы не было вопросов. Поэтому это мезойнес. Если сделать обычное хлебное тесто, и положить в него сыр, да, и все это дело в духовку, если тесто обычное хлебное, есть, скажем так, больше, чем опасение, что это уже будет амоцы, потому что это как бутерброд с сыром. Может быть, за границей это будет такой перекус, возможно, но здесь у нас это бутерброд с сыром. Бутерброд с сыром – это амоцы. Да? Тесто должно быть замешано на молоке. Я помню, в какой-то пиццерии, не здесь, за границей, так там было написано такое большое объявление, чтобы никто не волновал продавцов, из чего они сделали тесто или пиццу. Так там было написано большое объявление на английском языке по поводу благословения на пиццу, спрашивайте своего раввина. Довольно метко было сказано, вот поэтому пицца надо знать, что она должна быть замешана на молоке, там должно быть много молока, чтобы она была точно мезойнес. Если это не так, то это большой вопрос. Окей. Пункт третий, когда у нас хлеб превращается в амоцы, хлеб превращается в мезойнес, это когда он такой сухой, что он стал, его уже грызут. Да? Уже грызут. Пример тому, наверное, то, что, по крайней мере, вот на слуху, да, это такие, называются хлебцы, так называемые. Да, есть финские. В Израиле тоже их много продается. Тоненькие такие коржики, да, которые хрустящие по вкусу, почти как хлеб. Они бывают с добавками, без добавок. Маленькие коробочки продаются, хлебцы такие. Вот, они, да, там хлебное тесто, там нету много сахара. И они, их тесто сделано как обычное хлебное тесто, просто может быть там может быть рожь там, или пшеница, или еще что-то, да, вот, ячмень и так далее. Они тоненькие, хрустящие, грызут, как печенье, только не сладкие. Такая вещь обычно будет мезойнес. Почему? Потому что это уже не охель, а лоухлим, это кусасим. То есть не кушают, не едят, а как бы грызут. Это тоже будет мезойнес. Это три пункта, три варианта, по которым даже то, что В наши дни, кто не ест хлеб, чтобы насытиться, давай так. Вопрос здесь не конкретно, почему я сейчас ем хлеб. Вопрос продукта. Это продукт, который, в принципе, в природе есть для того, чтобы насыщаться. Да? То, что написано в Торе, «Эрец ашалобы мискнут тухаль балехам» и так далее, «Вахалтова саватова рахта». Переведем. Это говорится про землю Израиля. В главе Экер, книги Дворим, земля, в которой ты будешь без не будет тебе скудным хлеб, ты будешь есть свой хлеб, и будешь есть и насытишься. То есть хлеб едят, чтобы насытиться. Это продукт, который как бы Всевышний как бы показал, как его готовят, да, научил нас его готовить, чтобы насыщаться. Это определение. Логическое определение хлеба, соответственно, когда сегодня, даже если я буду есть хлеб, совсем чуть-чуть, допустим, да, не потому что я голоден, только попробовать. Например, я скажу эмоции, потому что сам по себе продукт придуман в природе для насыщения. Поэтому неважно мое личное отношение к хлебу. То, что хлеб, он тоже называется и в Африке хлеб. А вот то, что не хлеб, по одному из трех признаков, о котором мы сейчас проговорили, вот здесь будет зависеть отношение. Идея такая. Один из этих трех признаков, как то еще раз, начинка, другой состав теста или сухой коржик, да, он почему перестает быть хлебом или не начинает быть хлебом, а становится мизоэнес, потому что отношение стандартного человека, оно такое, по крайней мере, как алаха это определяет. Да? Идея, она такая. Идея, что такая вещь, она не сделана, чтобы по определению быть насыщающим компонентом основным, а также как перекус. Соответственно, если человек собирается сейчас, по любым причинам, так случилось, он сейчас хочет использовать вот этот мизоэнес вместо хлеба, по любым причинам, диета у него такая, или нет у него другого хлеба, или вкусно ему это. Совершенно не важно. Сейчас человек собирается использовать вот этот вот мизонот вместо хлеба. Сейчас мы разберем, сколько там надо съесть. Да? Но прежде всего идея. Если мы сможем определить, что сейчас конкретный человек, допустим, я, собираюсь есть мизонот, допустим, сдобную булочку сладкую, мизонот. Но я использую это вместо хлеба, то есть сейчас я создал ситуацию, что для меня это выступает как продукт, скажем так, не подкрепляющий, а продукт насыщающий, это будет амоци и беркат амазон, как обычный хлеб. Отъедаем, амоци, поели, беркат амазон. Неважно, почему это стало мизуэнос, в силу своей начинки или другого состава теста, или все то, что это сухое. Если это сделано, в принципе, как хлеб, то есть испечено в печи, это продукт, который похож на хлеб. А то, что сделало его не хлебом, это просто наше общее отношение к нему, не как насыщающим, а как подкрепляющим, скажем так. Если я сейчас решу для себя, что для меня это продукт насыщающий, это станет хлебом. Приведем самый классический тому пример, который, наверное, все встречали. Это напечатано в многих книгах сегодня. Дальше человек летит в самолете, может едет в поезде и заказывает себе кошерную порцию. Там есть булочка, то, что называется. Да? Маленькая хала или круглая, неважно, булочка. Если внимательно прочитать то, что написано на листе кошерной организации, которая предоставила эту порцию, там будет написано: булочка замешана, обычно там написано на яблочном соке или на виноградном соке, или еще на каком-нибудь соке. Окей. Замешана на чем-то, на каком-то соке, да. И поэтому это мизоэнос. Это все так, но давайте подумаем. Когда мы говорим про то, что вот это сдоб, я буду называть это мизоэнос, одним словом мизоэнос, да? Вот этот мизоэнос, мизонот, он не хлеб, потому что он как бы не выступает в качестве хлеба. Давайте попробуем определить, что должно произойти, чтобы это стало хлебом. Есть один из двух вариантов. Надо или съесть его очень много, просто насытиться. Или, если сама ситуация говорит о том, что для меня это сейчас хлеб. Начнем с первого пункта. Сколько много надо съесть, чтобы насытиться? Из-за этого вопроса есть много споров, поэтому я проговорю только самое, сказать, может быть, строгое, не то что мнение, а одну только планку. Да? Когда человек ест мизунов, ну, рогалок-то привычный нам, или бурекосы, и тому подобное. Да? Если съесть этот самый мизунов больше, чем порядка 8 кизейсим, кизай это как спичный коробок примерно, маленький спичный коробок, небольшой советский, а наш современный маленький, это примерно кизай, да, как спичный коробок. Если съесть объем вот этой выпечки которая выпечка сделана в печи, почти как хлеб, только что сладкое и там с начинкой и тому подобное. Да? Пироги, которые мы покупаем в магазинах или готовим дома, торты и так далее. Если съесть его больше, чем 8 кизайтов, 8 кизайтов, это как 8 спичных коробок, довольно много. Это довольно много. 6 больших коробок, что-то такое. Да, 7 может быть. Да. Если съесть 8 кизайтов и больше, уже начинаются вопросы. Потому что объем съеденного сам за себя говорит, что я сейчас не подкрепляюсь, а насыщаюсь. Для того, чтобы там был на самом деле беркат, у нас есть намного больше. Но вопросы начинаются с этого объема 8 кизайтов. Поэтому человек, который ест выпечку, желательно не съедать слишком много за раз. Или же, если я уже решил, да, что я хочу съесть много, тогда съесть, помыть руки, сказать, помыться. Взять сам пирожок, сказать на него эмоции, съесть действительно много, да, и насытиться, почувствовать сытость, и, пожалуйста, потом в конце говорить беркат амазон. Это если мы едим только выпечку, только мезоэмс. Это первое. Второе, это здесь намного сложнее. Если я ем что-то, там, картошку, морковку, курицу, рыбу, я ем, у меня есть порция, я что-то хочу поесть. У меня есть порция, где есть вот самая еда, которую я буду есть. Я могу есть ее с хлебом, я могу есть ее без хлеба. Так. Если я ем ее с хлебом, обычным хлебом, я делаю антилос, съедаем, я говорю о мойцелях аминарец, я съедаю свой кусок хлеба, там кизайт или кабейца, там свою картошку, свою рыбу, и потом говорю беркат амазон, все нормально. Да. Если же я ем без хлеба, то, соответственно, я говорю брок, там шаоколь, там бурая кальдама, то, что я съел, в конце бурая кушать работу, и все, закончили. Но если я возьму псевдохлеб, условно говоря, возьму булочку, да, замешанное тесто замешано на виноградном соке. Это мезоэмс? Мезоэмс. Прекрасно. Я съем эту булочку, она мезоэмс. Съем свою там курицу, она шаоколь. Руки мыть не надо, как он говорит, не надо, все очень хорошо. И вроде так мы себя ведем в самолет. Здесь надо знать, что если по факту сейчас я съел этот небольшой кусок условного хлеба, который мезоэмс, я съел еще что-то, и по факту я наелся, я сыт. Значит, вот этот самый мезоэмс выступал в качестве части насыщающей трапезы, так это стало хлебом. Поэтому если я, да, решил для себя, мне кто же там, мне другое слово, лень мыть руки, но я не хочу сейчас мыть руки, почему-то там причина, не хочу делать один даймбер, как Амазон, я придумал себе патент, да, я возьму ту же самую еду, которую я обычно ем, тоже мясо, тоже курицу, ту же картошку, вместо хлеба я возьму, например, вот эти самые хлебцы тоненькие, скажу, у них мезоэмс. По факту я наемся 100%, я съем хлебцов вместо хлеба тот же объем, какая разница, они также насыщают, я съем свою порцию, то, что мне там положено, и я наемся, я фактически наелся с помощью этого мезоэмса, получается, что я должен стать беркат амазон. И если я изначально знал, что так оно будет, то я должен сказать амоцы на эти хлебцы, уже не говорить брахот на остальную пищу, потому что амоцы выводят все, и в конце говорить беркат амазон. Это вопрос, который часто встречается в самолетах. Обычно в самолетах порции маленькие. Так у нас, так уже получилось. Порции маленькие, поэтому действительно, если человек съедает ту булочку мезоэмс, там поклевал чего-то, там, что ему дали, в самолете он обычно еще не сыт, он просто прикусил, поэтому она остается мезоэмс. Но если так случилось, да, он еще что-то ест вместо, там, с собой взятое, я не знаю, вот там и бизнесом летит, что у него большая порция, все что угодно, да, фактически человек кушает этот мезоэмс, и с ним еще что-то, и он насыщается, он полностью сыт, этот мезоэмс превращается в эмоции, надо делать отъедаем, и потом в конце говорить беркат амазон. То есть мезоэмс это или не мезоэмс, зависит от того, как он определен. Как подкрепляющее или как насыщающее. Вновь, что определяет насыщающее или подкрепляющее? Или объем мезоэмса сам за себя говорит, что это очень много, значит, я насыщаюсь уже. Или если он наступает как вспомогательный к какой-то другой пище, и по факту все вместе меня насыщает, это тоже становится эмоцией. В этом вопросе, насколько я знаю, есть часто путаница. Да, это имеет смысл взять на заметку, что не всегда... И не всегда мезоэмс, который мы кушаем, это будет у нас будет мезоэмс, он может стать эмоцией. Тот же вопрос, это классический вопрос, возникает в пиццерии. Сколько надо, можно съесть пиццы, вот этих треугольничков, да, чтобы это все еще было мезоэмс? А сколько, а съев сколько, я уже должен мыть руки и говорить в конце беркат амазон? Здесь есть споры. То, что как бы, принято считать так, если эта пицца такая... Дорого-богато, толстые куски, там много теста, большие, то два куска пиццы – это уже зачастую эмоция беркат амазон. Обычно пиццерии делают тесто потоньше, такие коржики получаются тоненькие, там теста немного, поэтому говорят, что два куска пиццы – это еще мезонот, три куска пиццы, это уже амоцы и беркат Амазон. Но здесь я запоминаю то, что написано. Сейчас, одну секундочку. Очень хороший вопрос, сейчас я договорю фразу и отвечу на него. Значит, если касательно пиццы, я сидел в голове вот эту самую пиццерию за границей, где-то в Америке она была, где написано по поводу брахот на пиццу, спросите своего раввина, раз и навсегда знать, что такое пицца, какие брахот, говорить, какие там куски, какие там порции и так далее. Очень интересный вопрос был, наверное, сейчас, если человек начинает есть мезонос, вроде хотел перекусить, но чувствует, что насыщается. А так что ему теперь делать? Мыть руки в середине? Или уже не надо, потому что он уже половину съел, зависит. Если тот объем, который он еще собирается съесть с момента, что он обратил на это внимание, все еще предполагает насыщение само по себе, надо остановиться, помыть руки, искать эмоции. Но если, допустим, у меня, там, условно говоря, три пирога, я думал перекусить, съел два, чувствую, что насыщаюсь и хочу съесть третий. Но сам по себе третий, один, он не насытил бы меня сам по себе, тогда прерываться не надо. Доедаю под первую броху мезонос, но в конце, когда по факту этой самой сдобой, этой выпечкой я насытился, я говорю в конце беркат Амазон. Окей. Это то, что называется тема общая, пат абакисаним. То есть это пат, это хлеб. На языке Талмуда пат это хлеб. Это пат, это в принципе это хлеб, который пришел в такой особенной форме, который не классический вид хлеба. Он мезонос все то время, пока я сам не определил его как хлеб. Или своим поведением, или своим насыщением. Okay. Дальше. Следующая тема – это такой мезонос, который мезонос и только мезонос, и хлебом никогда не станет. То есть до сих пор мы говорили про сам по себе хлеб. И про мезонот, который может стать хлебом, зависит от моего поведения. А дальше пойдем, какой бывает мезонот, который хлебом никогда не станет. Это такой мезонот, который не был изначально испечен в печи. То есть все те мучные изделия, которые были изначально пожарены, сварены в масле, которые были изначально сварены в воде, они мезонот от начала и до конца. И никогда хлебом не станут. Опять же, есть там место для устрожения. В Рамо написано, что тот, кто боится небес, пусть он не ест такие продукты, кроме как хлебной трапезы. Но для факта принято облегчать. Я слышал Рабан Цанзибер, что это такую фразу красиво сказал, что то, что там написано, тот человек, который на уровне богобоязненного для нашего учителя Рамо, вот он пусть, ему, как бы называется, правильно устражать. Но мы, к сожалению, не на этом уровне, поэтому принятый псак, принятая практика не устражать любое вареное тесто. Можем есть в любых количествах, в любых объемах. И никогда это хлебом не станет, макароны, пельмени, ну и так далее. Да. Это все мезонот, беляши, которые не испечены, а сварены в масле. Да. Совгуньон, там, классический пример, совгуньон, который уже в магазинах появляются, их варят в масле, их не пекут в печи. Это мезонот от начала и до конца нашей трапезы, сколько бы мы их ни съели, они останутся мезонот, в конце будет только меньше ложь, не будет, там не будет беркат Амазон никогда. Есть два пункта, у меня такие полуисключения. Первое – это блины. Хотя блины жарят на сковородке с минимальным количеством масла, совсем чуть-чуть, может, даже вообще не плавает, не знаю. Оно не плавает, блин не плавает в масле, он лежит на сковородке. В Мишнабрура приводит, что так, как блины, он по-другому их называет, да, но там суть та же. Жидкое тесто, которое выливают на раскаленный противень, как бы это идея. Вот. Соответственно, так как блины, они очень тонкие, и тесто изначально не похоже на хлебное тесто, потому что оно жидкое, поэтому на них, говорят, мезонот тоже, сколько бы мы их не съели. Да. Второе исключение – это вафли. Сам продукт написан в Тосфоте. Это было лет 800 назад. Они описывают некий продукт. Тонкое-тонкое тесто, которое запечено между двумя раскаленными железными листами. Это вафли, грубо говоря. Да, мучные изделия. Да, они тоже написаны мезонот. И амоцы не становятся, потому что они настолько тонкие, что там значимость хлеба определить никак нельзя. Это два исключения. Да, все остальные случаи, бывают пограничные случаи, они требуют вопросов раввину. Да, в общем, в целом, берило такое, что если это было сварено в масле или в воде, даже на сковородке, когда плавает в масле, как беляши, обладки. Сейчас, я не знаю, что такое обладки. У меня в образовании дырка. Не знаю, что такое обладки, к сожалению. Вот, но, может, слово лактис, я не знаю. Но как бы то ни было, если... А, в Израиле, возможно, не знаю. Значит, в... Если, еще раз, тесто было сварено или в воде, или в масле, то это мезойнос. Если оно было испечено в печи или сделано в чуде, так называемом, то это или амоци, или мезойнос, в зависимости от состава теста, способ употребления хрустит, не хрустит, наличие, отсутствие начинки. И такие виды могут стать амоци, в зависимости от того, как мы с ними, как мы к ним относимся. Здесь мы пришли к вопросу, который в самом начале задан. Если взять те же макароны, сварить, а потом испечь. Вареные макароны, уже вареные, положить в печку, в духовку. Получится продукт всем известный, который называется кугель или запеканка, или кигель на идыше, да? Паштеда. Паштеда и триот. Кугель, короче, запеканка. Здесь есть рабляша, устражает здесь немножко, да, но принятая практика тоже не устражать, а кушать его даже много, потому что это уже было сваренное тесто, которое хлебом даже при выпечке уже не станет. Это более легкое, но, наверное, более практикуемое сегодня. То, что наши глаза видят, когда нас делают кидуш в синагоге, мы едим кугель, не замеряя куски и даже часто насыщаясь. Окей. Я могу еще одну тему. Наверное, она будет последней сегодня. Эта тема называется рис. Рис – это орез. Есть немножко спор, что такое орез, написано в Талмуде, но как бы там есть орез и дохан, да, два вида таких, которые есть немножко споров, что это такое, но большинство мнений, что орез написано в Талмуде, это наш современный рис, любого сорта. Да? Наш современный рис – это орез. Как мы знаем, сейчас не будем ходить в подробности, но мы знаем, что орез, на него вначале говорят мезунот, да, а в конце говорят «борный хаштработ». Он как бы мезонот, но как бы не мезонот. Чтобы это понять, просто приведем, откуда там ноги растут, в принципе. Да? Мы знаем, что для того, чтобы сделать мацу, которую в Песах едим, маца – это пресный продукт, который при желании мог бы стать квасным. Это определение мацы. Оно не хамец, а оно маца. Взяли муку, залили воду и испекли в печи, пока оно еще маца, но еще маца и еще не хамец. Правильно? Это маца. Понятно, что, соответственно, мацу делают из пяти видов злаковых, пять видов злаковых, из которых может получиться хлеб или тот же мезунок и так далее. Мучные изделия – это такие виды злаков, которые при контакте с водой окисляются, которые, в принципе, можно из них сделать дрожжи. Эти самые привычные нам пять видов злаковых, из которых можем сделать или хлеб, или мацу, да, это пять видов, в которые не включен рис. Не включен рис. Но при этом есть мнение Раби Йоси Галилея. Раби Йоси Галилея, оно не принято на Аллаху, это мнение в Талмуде написано, не принято на Аллаху, но мнение Раби Йоси Галилея в Талмуде, что орез мин дагангу. Орез – это злак. Так что это Раби Йоси Галилея. Орез – это злак. Теперь. Оппоненты ему говорят, нет, это не злак. Или понятно, что невозможно спорить про вещь, которую можно проверить. Возьмите муку пшеничную, возьмите воду, налейте, оно заквасится. Пригласите специалиста, он померит там степень закваски, запишите на бумажку, возьмите рисовую муку, налейте воду, что там произойдет. Пригласите специалиста, он померит степень произошедшего, что там произойдет, была закваска, не было закваски, сравните, вот там ответ. Как здесь можно спорить? Ответ, объяснение простое. Несомненно, рис, он обладает некоторыми качествами, некоторыми свойствами злаковых, но не до такой степени, как пшеница. И теперь легитимно можно спорить. Вот эти свойства, допустим, он на 30% похож на пшеницу. Это достаточно, чтобы он назывался злаковым? Или недостаточно? Мудрецы говорят, недостаточно, но Раби Йоси Галилея говорит, достаточно. Но сам факт, что орес, то есть рис, он с чем-то похож на злаковые, эта идея остается. И никто не стирал. То есть он похож недостаточно, не настолько, чтобы называться злаковым. Но в чем-то он похож. Поэтому на рис говорится бруха бараймин мезунот. Потому что те качества злаковые, я понимаю, что нет глютена. Это я понимаю. Но когда Аллаха, это не химанализ. Да? Мы сегодня приехали, в Цапе будет написано, что для того, чтобы получилось дрожжи, нужен глютен. Когда мы говорим понятие хамец, который, так как Раби Йоси Галилея его понимал, он понимал, что не только в глютене дело, только все. Но есть еще какие-то процессы, которые могут определить вещь как злаковую. Да? И рис, по его мнению, считается злаком. Да? То есть у него есть что-то, будь то глютен, неважно, это глютен или глютен, но есть некий процесс, который можно приравнять к закваске. Давайте так скажем. Что там есть? Он похож в чем-то на злаковое, и это похожесть, парамировались о Галиле, его приравнивает к злаковым, по мнению мудрецов, не приравнивает. Быть может, это самое отсутствие глютена, по мнению мудрецов, его к злаковым и не приравнивает. Но так как что-то в нем есть, он в чем-то насыщает больше, условно говоря, чем гречка. Он в чем-то больше похож на хлеб, чем бобовый, как пример. Соответственно, на него браха, говорит Самизойнес, на 100% злаковыми он точно не является. Поэтому сдобным изделием рис никогда не будет. Поэтому после употребления риса, говорят, Бурнет уже отработал. Но до того, что мы его едим, так как он обладает некоторыми свойствами злаковых, он имеет в какой-то мере способность нас насыщать, поэтому до того, что мы едим рис, мы говорим буре миней мезонос. Где ставаха? Рис говорит мезонос. Что такое? Почему? Чем рис отличается от гречки? Чем рис отличается от фасоли и так далее? Почему он стал мезонос вдруг? Ответ, он чем-то похож на злаковые. По крайней мере, в качестве насыщения у него точно есть похожее на злаковые больше, чем на ту же гречку или бобовые. Поэтому вначале буре миней мезонос, в конце он все еще не злак, поэтому Бурен и Фашот работает. У нас осталось 7 минут. Если есть вопросы, я могу попробовать ответить. Если нет, можно закрыть еще одну небольшую тему. Половину небольшой темы. Идем дальше. Есть часто, мы еще все еще брахим не знаем, к сожалению, но вот, к счастью, да, тема оказалась длинной. Когда мы говорим про тот продукт, который называется мезонот, в Талмуде написано, для того, чтобы продукт стал мезонот, не обязательно, что он полностью был сделан из муки. Если в нем присутствует мука, я буду говорить мука, имеется в виду злаковая, мука, даже в небольшом относительном количестве, но это является основой рецепта, то есть это воспринимается, мука добавлена не для того, чтобы там просто склеить что-то, да, или для красоты, для какой-то, да. А мука добавлена для того, чтобы создать саму идею вот этого блюда, даже если муки там немного, может даже 20%, меньше половины, немного. Но мука присутствует, чтобы создать это блюдо само по себе, даже если муки меньшинство, меньшая часть, это будет мезонот. Не путаться с остальными продуктами, когда есть у меня есть какой-то салат, там перемешано много разных ингредиентов. Какую броху я буду говорить? Там у меня есть еще огонь немножко, какие-нибудь там плоды деревьев немножко и плоды земли, еще какая-то часть. Какая браха будет на все это дело? По большинству. Каких ингредиентов больше, то та браха и потянет все блюдо за собой. Когда мы говорим про браху мезонот, это не так. Если муки даже меньше половины, но эта мука является частью рецепта, потому что она создает само блюдо, то мы пойдем за этой самой мукой, и это будет мезонот. Классический тому пример. Сейчас, очень хороший вопрос. Одну секунду. Сейчас. Классический тому пример – это когда мы добавляем муку в то, что называется гудвина. Это сметана, ну, что типа сметаны, там, сахар, я не знаю, варенье и мука. Сколько там муки? 30%, 25%, 40%. Ну, меньшинство – это мезонот. Потому что это пироги, вот так, это выпечка такая, да? Хотя основа этой выпечки не мука, но мука создает это изделие, в том числе, как необходимый продукт, это будет мезонот. Два исключения, да, одно исключение большое, да, когда мука не становится определяющим для брахи продукта, и когда муку добавили или чтобы сгустить, или чтобы склеить. Пример тому, вопрос был сейчас, омлет, мука добавляется, чтобы немного сгустить. Это не стало яичным пирогом, это омлет. Но что он более густой, более твердый, я не знаю, как назвать, да, когда добавляют муку. Это остается шаколь. И то же самое, если муку добавляют, чтобы что-то склеить. Классический там пример, это котлеты. Да? Иногда добавляют немножко муки, чтобы она была более твердая. Это тоже мезонот. Да? И здесь интересный вопрос, и, да, сейчас мы этим завершим. Хазанышу, рассказ к Хазанышу. Пришли с вопросом. Пришли к нему с вопросом, принесли ему банку gefilte fish. Банку gefilte fish, это фаршированная рыба, вернее, правильно сказать, котлета рыбная, так будет правильно. Сейчас, хлеб в котлетах, хлеб размочили полностью, он пытался, я это, к сожалению, не успею. Но ответ на вопрос мезонес, я не успею объяснить, когда хлеб теряет статус хлеба. Ответ на вопрос шеаколь, простите, не ошибся. Шеаколь. Хлеб, котлета, который размочен, там перемешан с фаршем, его уже не видно, это шеаколь. Хлебом такая котлета не станет, и мезонес она тоже не станет. Да? Это ответ на вопрос, объяснить сейчас, к сожалению, мы не успеем, да? Немножко отдельная тема. Но как бы то ни было, казнуши пришли с вопросом, вот эти банки с gefilte fish показали ему рецептуру, состав, там муки-то больше половины. То, что дома мы делаем, поэтому что мы в основном кладем рыбу и немножко муки. А то, что на продажу делается, она зачастую наоборот. Там 20% рыбы, там остальное еще что-то. И муки там очень много. Да? Как там в колбасе советской. Да? Муки там очень много. Какая браха на это? Хорошо, значит, ответил на идише, перевод на иврит, он, да, соф зе дак, он ответил. В конце концов, это рыба. То есть даже когда этой муки много, может, даже очень много, но она не создает самого продукта, это рыба. И воспринимается как рыба, кушается как рыба, это останется шаколь. Похожий ответ на котлет, даже если кто-то из хозяйки говорит, много хлеба в котлеты, но котлеты мясная и рыбная. Даже если там много будет хлеба размоченного, это все еще будет воспринимать, так это подается, воспринимается как мясо, там, или как рыба, или курица, это будет иметь броху шаколь. Мы часть здесь не успели, даже в контексте мезонот мы не все успели. Но сейчас уже, наверное, открывать новую тему большого смысла нету. Вот, осталось еще ряд подтем, таких там суп с макаронами мы не разбирали, шкель эмарак мы не сильно разбирали. Ну, что успели, то успели. Вот, и остальные брахот мы не трогали вообще. Амоц это шаколь, это Боре Преаэц, Боре Преадама, это отдельные темы, не маленькие, но сколько успели, надеюсь, что будет какая-то польза. Дай Бог, в следующий раз мы продолжим другую немножко тему из закона брахот. Спасибо за внимание. Если вопросы, есть еще минута. Если нет, тогда всего хорошего.